Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Разговаривает моя мама по телефону с Василием Аксеновым. Тот вдруг ее спрашивает: скажи, а револьвер твой?
В этом выпуске писатель Алексей Макушинский.
И я в комнате нахожусь, когда мама с ним разговаривает. И вдруг повисает страшная тишина. Они оба вдруг понимают, очевидно, что товарищ майор, который их служит, может совершенно их неправильно понять. Речь идет, очевидно, о теракте, да, револьвер же. Вот, я видел, как у мамы каменеет лицо, останавливается взгляд, и она вдруг железным голосом произносит: «Да, Вася, пластинка группы «Битлз» под названием «Револьвер» принадлежит мне».
Писатель Алексей Макушинский в рубрике «Мои любимые пластинки» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Высоты и глубины». Передача Елены Холоденко.
Горы и подводный мир – это не только высота и глубина. Для тех, кто бесстрашен, любознателен и привык сам себя вызывать на дуэль, это любовь, философия, путь. Сегодня такие люди – мои собеседники. Ирина Галай, альпинистка, первая украинка, покорившая Эверест.
Я никогда не была человеком, который тянулся к природе. Никогда. Хотя я росла в Закарпатье. Я когда попадаю в горы, у меня такое ощущение, что я очень долго путешествовала и наконец-то вернулась домой.
Иван Трухан, скубодайвер, тот, кто погружается под воду с аквалангом, обучил дайвингу более 1000 студентов.
Это свобода движения во всех измерениях, да? Это если, например, вот взять, попробовать полететь, и вот ты полетел. А здесь дыхание под водой, и ты это смог. Получается такой душевный и физический подъем. Это страх и восторг, который смешивается одновременно. Так, вау!
Андрей Хвиткевич, кроме погружений с баллоном, осваивает глубины на задержке дыхания. Он фридайвер. Андрею принадлежит рекорд Украины в нырянии в глубину без какого-либо снаряжения для дайвинга.
Фридайвинг мне ассоциируется с медитацией. Это ощущение такой чистоты, девственности. А вот скубодайвинг, даже если это одно и то же место для погружений, при каждом погружении я вижу что-то новое. Каждое погружение уникальное.
Кто они, покорители вершины глубин? Какой взаимностью им отвечает стихия? Как часто в затылок дышит смерть и каким богатством наполняется жизнь? Об этом говорим с альпинисткой и дайверами. Ирина Галай признается, что с момента первого восхождения в ней уживаются две личности – перспективный сотрудник крупной нефтяной компании и девушка, которой комфортно высоко в горах в палатке.
Есть такой классный спорт, как альпинизм. Я считаю, из всех видов спорта, которые я знаю в этом мире, он самый крутой, потому что он психологичный. Это ты изучаешь себя. Не только ты там физически какие-то нагрузки производишь, но ты сам по себе становишься психологом. Ты работаешь постоянно со своим внутренним миром. Это самый психологический вид спорта, который я знаю, я считаю. Он сложный, но он раскрывает какие-то нереальные возможности потом в нашем мире. Ты возвращаешься, ты начинаешь мыслить по-другому, ты начинаешь понимать алгоритм жизни, и что вершину же можно спроектировать на хоть что. В бизнесе, в личной жизни. Берешь себе какую-то цель, допустим, назовем ее вершиной, и начинаешь искать к ней путь. Подбирать правильную погоду, команду, акклиматизацию. Не получилось, спустился вниз, пересидел, еще раз пытаешься там подняться. Это помогает, и начинаешь по-другому абсолютно мыслить.
20 лет назад, отдыхая в Крыму, Иван Трухан попросил у водолазов акваланг один раз нырнуть и понял, что как бы вернулся в свою стихию. Его нынешний рекорд погружения – 98 метров, но любимые глубины – 4,7 десятков метров, где лежат затонувшие корабли.
Давным-давно, когда я только пришел в дайвинге была такая специализация, которая называлась подводная охота. Прошло 5 лет, эта специализация исчезла. И появились новые специализации, которые называются морская экология, защита коралловых рифов, защита акул. И сейчас, когда мы уже пришли к тому, что мы что-то умеем, мы что-то знаем, то миссия пришла сама по себе. Сейчас самое главное – это сохранить то, что есть, и дать возможность нашим детям увидеть то, что сейчас еще осталось под водой. Потому что та скорость, с которой разрушаются рифы, с которой исчезают виды под водой, с которой заваливается пластиком и прочей гадостью. И за 15 лет я вижу, какие колоссальные изменения произошли. Я помню 15 лет, когда я зашел под воду, каких огромных рыб я видел тогда, и какую безумную радость сейчас вызовет, если ты увидишь такой же размер рыбы. Они просто исчезли, их выловили. И поэтому основная миссия сейчас – это очистка. Мы организовываем дни по очистке. Мы прививаем нашим дайверам любовь к тому, что мы, кроме того, что ныряем, смотрим, мы еще маленькие кармашек имеем сбоку. За один год мы несколько тонн всякой гадости мы все-таки выносим.
Обычному баллону с воздухом Иван Трухан предпочитает ребризер, который сам готовит дыхательную смесь и не издает под водой шума.
Когда ты попадаешь под воду, больше всего режет слух. Единственный звук – это звук твоего дыхания. Когда ты опускаешься глубже и глубже и глубже, я всегда слышу биение своего сердца. Я не знаю, откуда это берется, но я слышу его звуком. Это не ощущение биения сердца внутри тебя. Это именно удары в унисон той скоростью, с которой бьется твое сердце. Других звуков я никогда не слышал, и поэтому мы под воду и идем для того, чтобы наслаждаться тишиной. И только твое сердце и дыхание. Живое, все, что живет под водой, оно пугается выдыхаемых пузырей воздуха. То есть, когда ты плывешь, то рыба впереди тебя, там не только рыба, все, что там живет, оно старается укрыться, потому что для него это неестественный звук. Когда ты плаваешь в ребризере, в этом аппарате закрытого цикла, нет исходящих пузырей, нету звука, который пугает все живое, и тогда ты вплываешь в стаи рыб, приплывают рыбы, рассматривают тебя, там дельфины, которые ты можешь у них в стае просто-напросто находиться. Поэтому это намного интереснее, чем просто плавать на баллоне с воздухом.
Дайвер Андрей Хвиткевич.
Среда под водой – это свободная среда. Вот рыбы, которые там плавают, у них своя жизнь. Если, кстати, вы понаблюдаете за рыбами, вы сможете четко увидеть социум, который есть под водой, как рыбы общаются между собой. Можно наблюдать, как, например, черепахи приплывают в место чистки, так сказать, и рыбы, которые чистят черепаший панцирь. Как только черепаха уже ощущает, что вот все, я чистая, она уплывает, и эти рыбки, они возвращаются на то же самое место, и каждый день они там находятся, ждут новую черепаху, чтобы ее почистить. Вот эти вот моменты, которые ты видишь под водой, они уникальны, и ты понимаешь, что подводный мир в какой-то мере он развит значительно больше, чем ты думаешь об этом мире. Я плавал во Флориде, недалеко от Майами, с акулами. Это непередаваемое ощущение того, насколько интеллигентны эти животные. Они изучают тебя, они с тобой общаются, и на самом деле акулы не совсем хотят тебя там кусать или преследовать. Единственное, что они могут использовать для того, чтобы потрогать что-то, это нос. И вот они носом трогают дайверов для того, чтобы понять, что это за животное.
Когда-то мы плыли и увидели черепаху, которая запуталась в обрызгах сетей. Я к черепахам отношусь с легким страхом, потому что у них такой клюв, они камни перекусывают, кораллы, они раскусывают. Это очень мощный клюв. И раны у нее, у черепахи уже были довольно сильные. Обрывки сетей, они прямо впились вот в мясо, да, в живое. Я представляю, как ей больно, бедной. Сколько мы ее вырезали, она абсолютно зацепенела. Она не обращала внимания на нас никакого. И я понимаю, что у нее в этот момент было абсолютное доверие. Она видела в нас то, что мы ее спасаем. Потому что в естественной жизни, если бы я попробовал сделать это черепаха, я думаю, она меня бы съела просто-напросто. После того, как мы ее спасаем, она уплывает, не оборачивается. Но в момент, когда ты ее освобождаешь, ты чувствуешь абсолютное доверие, которое между вами происходит. Откуда оно берется, я не могу понять, но оно есть.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Высоты и глубины».
Продолжает Ирина Галай.
Горы мне помогают 100%. Не все, конечно. Каждый горный массив, он со своей энергетикой. Кавказ, он очень дерзкий. Он вот такой вот, как кавказские мужчины. Гималаи, они какие-то божественные. Там позитив, вот этот буддизм. И он там прям в воздухе витает. Анды сухие, жесткие, ветреные. И я везде чувствую, что принимают меня. нет какого-то страха, самое главное. Вот я спрашиваю иногда у людей, вот что ты чувствуешь? Я боюсь. Почему? Ну вот, что не зайду. У меня такого нет даже в мыслях. Я вот смотрю на вершину, мне хочется ей улыбаться. Что я слышу в горах, это постоянный диалог с собой идет. Потому что организма, его не обманешь. Он находится не в природном для него условиях, в некомфортных. Ему недостаточно кислорода, он на высоте, он не понимает, что происходит. И он будет всяческими способами пытаться тебя уговорить вернуться на комфортную зону для него, на высоту. И надо с этим бороться. Тебе надо его уговорить, что все нормально, что мы здесь ненадолго, что надо просто потерпеть, и мы обязательно с тобой придем, и все будет хорошо. Если ты не сможешь это сделать, начнется паника, и организм отдает симптомы горной болезни. Это то, как вижу я. Если зародился какой-то страх, не дай бог, внутри, или жалость к себе, все, ты проиграл эту войну. Однозначно. Причем война это не с горой, это сам с собой. Ты постоянно ведешь диалог. Ты должен сам себе говорить, что шутить. Я с позитивом все время ко всему отношусь, с юмором. Я над собой смеюсь, я просыпаюсь с утра, понимаю, что вид у меня ужасный, лицо опухло, волосы жирные спустя 3 недели в палатке, и выпадают, лицо обветренное, обгоревшее, и руки тоже. И я думаю, ну, ничего страшного, приеду, как всегда, там, приведу через какое-то время себя в порядок, зато я после каждой вершины чувствую, что как-то кровь даже обновляется. После 5000 метров это как очистка происходит какая-то.
Иван Трухан.
У дайверов существует правило, которое гласит: любое погружение может быть отменено в любой момент по любой из причин или по отсутствию таковой вообще. Что это значит? Мы воспринимаем даже такую причину, как предчувствие. Иногда напарник тебе говорит, что-то у меня дурное предчувствие, наверное, мы сегодня нырять не будем. Я не должен спрашивать, какое предчувствие, ему снилось что-то, ему нагадал что-то. Мы просто воспринимаем это за причину. Как говорят, проблема на поверхности под водой умножается в несколько раз.
Фридайвер Андрей Хвиткевич.
Страх может присутствовать у всех, но когда я делаю любой дайвинг, фридайвинг, скубодайвинг, я всегда погружаюсь с напарником. Потому что фридайвинг связан с рисками для жизни, то есть можно в любой момент потерять сознание. Можно потерять сознание не просто из-за того, что у тебя нехватка кислорода в крови, а по другим причинам. Например, я был на соревнованиях в Турции, и я пытался установить новый национальный рекорд, нырнув на 73 метра без ласт. Но на пути обратно, приблизительно 10 метров до поверхности, я потерял сознание. Эта потеря сознания банально была связана с тем, что у меня было недостаточно сахара в крови. Потому что мое выступление задержали на 1 час, и получилось так, что прием пищи был за 5 часов до погружения. И это было слишком много.
Иван Трухан, аквалангист.
Если человек по своей природе абсолютная одиночка, с ним плавать, ну, просто опасно. Ты всегда рассчитываешь на плечо, а плечом рядышком абсолютно нету.
Команда в горах – это номер один. Я всегда выбираю проверенных людей. Это очень сложно, потому что опыта у меня не так много, и находить приходилось способами применения моей женской интуиции. Когда я поднималась на Эверест, я выбрала гидом Виктора Бобка. Честно скажу, по фотографиям в Фейсбуке. Он очень позитивный человек, у него очень добрые глаза и правильные. Мой внутренний мир подсказал, что это тот человек, с которым мне будет комфортно. Плюс он украинец, а для меня это было очень принципиально подняться на первой украинке именно с гидом с Украины.
Виктор Бобок, который сопровождал на Эверест альпинистку-любительницу Ирину Галай, первым из украинских спортсменов покорил высочайшие вершины всех континентов мира.
Он очень активно заинтересовался этим проектом, когда я ему написала, он меня не знал, а тут я вижу от него какой-то порыв. Говорит, хочу вот прям с тобой, и говорит, мне не нужны деньги, можешь не тратиться на гида, планируй только растраты, которые будут на гору. Это так как-то помогло мне даже настроиться на то, что будет все хорошо. Плюс он меня перед Эверестом затащил на самый высокий вулкан в мире, который находится в Чили, 7000 метров почти, там, без 60. И мы с ним там познакомились, про друг друга уже так как-то просканировали, как я говорю, и поняли, что да, мы действительно команда, и нам очень комфортно вместе. Вот таких людей надо беречь, потому что в горах это очень важно. Я, к сожалению, и также попадала в случаи, когда люди, которые я думала, что будут помощниками в горах, оказывались наоборот людьми, которых я бы больше не хотела видеть возле себя никогда в жизни. Горе очень раскрывает человека. Откидываются все маски. Когда ты на грани какого-то выживания находишься, у тебя нет сил играть еще какую-то роль. Ты выживаешь. То есть там скрыть что-то невозможно. Открываются полностью все качества характера человека.
Самые страшные моменты – это тогда, когда кто-то из твоих друзей или твой студент испытывает панику под водой и начинает делать какие-то безумные вещи, которые могут привести к смерти. Такой случай паники с моим студентом был только один раз. Мне удалось все сделать правильно для того, чтобы у человека не было никаких проблем, и наш дайв завершился успешно. Но это может быть страшно, потому что если ты не знаешь, что делать, человек просто может умереть. И да, тот дайв, который у меня был во время соревнований с потерей сознания, но, опять же, я не испытывал для себя никакого страха или что-то еще. После того, да, когда ты уже осознаешь, там, что произошло, как это произошло, думаешь, блин, наверное, это было страшно. Но, скорее, это страшно для моих друзей, родственников, знакомых, чем для меня больше.
До прошлого года я не сталкивалась, слава богу, с такими случаями смертельными, но в моей экспедиции погиб мой товарищ прямо вот возле меня, который ночью ночевал, я не поняла, что у него уже были настолько острые симптомы горной болезни, что смертельные. Наверное, опыта у меня недостаточно, чтобы там уже его было как-то начинать реанимировать. Мы просто отправили его вниз и узнали, что он по дороге уснул. И я поняла, что горы – это то место, где ты никогда не сможешь определить полностью сам, что тебе настолько плохо, потому что есть эйфория, которая происходит после кислородного голодания, где ты не понимаешь, что с тобой. Тебе все равно хорошо, тебе кажется, что ты все контролируешь, а на самом деле нет. Поэтому всегда надо иметь рядом человека, пока у тебя нет определенного опыта, который бы мог выяснить эти симптомы. Это я веду к тому, что есть безопасность, которую ты можешь проконтролировать. В горах это тоже присутствует. Да, бывали случаи, когда я стояла прямо на грани смерти, там несколько срывов, трещины, и повисала на веревках, которые могли и не выдержать, потому что были неправильно установлены некоторые станции. Это вот тоже в прошлом году на ледопаде Кхумбу. Но, слава богу, я считаю, что есть ангел-хранитель, который меня бережет, и делаю выводы все время. Опять-таки, если брать во внимание людей, которые ходят соло на восьмитысячники, сами, без всяких там веревок и без ничего, все зависит все-таки от случая. Как бы там ни было, но если суждено, то суждено. Конечно, мы напрашиваемся сами, потому что идем туда. Но я верю в то, что вот горы не могут меня обидеть. Это невозможно.
На сегодняшний день мне, слава богу, никто не спасал жизнь. Это очень хорошо. Я этому рад и счастлив. И, наверное, не хотел бы открыть счет в этом. Если вспомнить всю историю своих погружений за 20 лет, два раза в жизни мне приходилось спасать жизнь другим людям. Один раз это была декомпрессионная болезнь человека. И один раз у нас был приступ сердечной аритмии на большой глубине.
Шерпы у меня иногда болели, и приходилось из-за них оставаться там вот на 7-800 без кислорода, либо отдавать свою воду, либо отдавать свой чай. Вот ребята наши с Украины в этом году зашли на Эверест и спасли жизнь китайцу. Его оставил его шерп, у него полностью глаза покрылись льдом. На высоте 8600 они его под руки спустили, рискуя своей жизнью на лагерь. Я гордилась ими очень. Это были люди с моей экспедиции. Это многого стоит на самом деле в горах. Я понимаю, что альпинистам всем тяжело, но быть человеком мы обязаны. Даже там, даже в таких условиях.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Высоты и глубины».
А есть ли в горах и под водой место юмору и постановочным вещам, театру, цирку? Спрашиваю альпинистку Ирину Галай и дайверов Ивана Трухана и Андрея Хвиткевича.
Можно. Можно представить себе подделку в горах, наигранность, потому что очень много снимается всего. Сыграть что-то очень сложно и очень недолго. Длительную не получится. Там не скроешь ничего. Там все сразу выходит наружу. Тебе плохо, ты это сможешь скрывать максимум пару минут. Я видела каждого симптомы, какие там проявлялись у каждого человека, которые были у меня в группе. Что бы они ни говорили мне, что им хорошо, я видела, что им не хорошо. Это не скрывается абсолютно в горах. Поэтому и сыграть, конечно, будет очень сложно.
Под водой мы стараемся бороться с чувством юмора. Шутники под водой есть, и от них никуда не денешься. И мы с ними пытаемся разговаривать, беседовать и переучивать их, чтобы все шутки заканчивались перед погружениями и начинались снова после погружений. Потому что это страшно, когда один просит помощи, а второй не верит в серьезность этой проблемы и начинает над ним шутить, над своим напарником. они очень ссорятся после выхода на поверхность. Потому что в любом случае, когда ты находишься под давлением и когда ты находишься в агрессивной среде, все твои чувства, они очень сильно обострены. И поэтому любую шутку можно пропустить на поверхности и улыбнуться на нее. Под водой они обычно заканчиваются довольно сильными обидами.
Под водой дрессировка невозможна, но бывают подводные создания, которые тебя узнают, приплывают к тебе каждый раз, когда ты ныряешь в том же месте. Вот в Таиланде, например, есть рыбка, которая всегда приплывает к дайверу, и когда я погружался в Таиланде с моими студентами, эта рыба выполняла те же самые инструкции, которые мои студенты выполняли. Например, нужно было проплыть 10 метров на север, да, и вернуться обратно. И эта рыба плавала вместе с дайверами, выполняя те же самые инструкции. Это было очень интересно. То есть она не дрессированная, но я ее воспринимал как друга, который интересно с нами проводить время.
Что является Эверестом для дайвера и для альпиниста, покорившего Эверест?
Последнее время для меня мой Эверест был это плавание с белой акулой. Я никак на него еще не созрею. В жизни у меня был очень интересный случай. Это было в Норвегии. Я познакомился с телеоператором с чешского телевидения. Причем он настолько неказистый, настолько, ну, такой невысокого роста, толстенький такой. Оказалось, что он снимает акул, особенно белых, с камерой без клеток, потому что у него абсолютно отсутствует любое чувство страха. И когда он показывал свои снимки, я не мог поверить, что это он делал. Он снимал фридайверов с белыми акулами на Азорских островах, по-моему, это было. И они с ними ныряли в открытую. То есть, ну, как бы я не хотел бы поучаствовать как обыкновенный турист там, в клетках, то, что распространено там в ЮАР. Да, это должно быть такое естественное, природное, потому что, ну, что это за Эверест с лифтом, да, это белые акулы с клеткой.
Недавно я переехал в Майами, живу теперь прямо возле берега океана. 2019 год у меня расписан буквально каждый месяц. Я направляюсь куда-либо для соревнований, либо плавания, либо какой-то подводной активности. И да, я не представляю мир без воды.
Я хочу дальше продолжать экспедиции на восьмитысячнике, но я хотела бы завести семью. И вот это для меня, наверное, будет мой самый большой Эверест. Пожертвовать каким-то своим временем на самом пике моей формы спортивной и уделить год времени рождению ребенка. Я вернусь даже после рождения ребенка в горы, потому что это мой наркотик, я без этого уже жить не могу. Эта энергия, она меня наполняет. Я, когда ее теряю, она проходит через какое-то время, я становлюсь несчастной, и мне надо срочно вернуться туда. Хотя бы на какое-то время зарядиться снова еще на полгода.
Я бы, наверное, написал, пожалуйста, убери за собой все, что ты здесь оставил. Так много стало мусора и всякого хлама, что это жуть. Поэтому это какой-то такой санитарный призыв, типа выбросил бумажку, пожалуйста, забери ее с собой обратно.
Мы, альпинисты, все очень похожи друг на друга на самом деле. И особенно те, кто на Эверест поднимался. У нас есть группа людей, которые там познакомились и общаемся между собой. Я вижу какие-то параллели, мы все чуть-чуть ненормальные. Я бы, наверное, оставляла записку с тем, чтобы не забывали возвращаться в нормальный мир после того, как спуститесь с вершины. Потому что много кто остаются там на горе мысленно. От этого страдает потом семья и все остальное в жизни. Это было бы мое послание. Не забудь себя настоящего.
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Высоты и глубины». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В марте исполнилось 110 лет со дня рождения поэтессы Лидии Алексеевой. Несколько слов о ней. Поэтесса родилась в городе Двинске. Ее отец, Алексей Девель, потомок гугенотов, был полковником генерального штаба. Ее мать, сестра поэтессы Анны Ахматовой. Детство провела в Севастополе. Эмигрировала в 1920 году вместе с родителями в Турцию. Жила в Белграде, Австрии, Америке. Умерла в 89 году в Нью-Йорке. Автор нескольких сборников лирики, изданных во Франкфурте на Майне и Нью-Йорке. В России ее книга «Горькое счастье» была издана в 2007 году в издательстве «Водолей». К сожалению, у меня нет записи голоса Лидии Алексеевой. Стихи Алексеевой читает ее подруга Ирина Владимировна Халафова. Она умерла в Австралии в 2013 году.
Пряный запах моря и фруктовой лавки, Дремлющая площадь в солнечной пыли. На стене по карте пестрые булавки. Отступили, взяли, снова в тыл зашли. Полон дом газет, приносит телеграммы. Карта вся в уколах. Ей не больно? Нет. Я вчера видала у знакомой дамы, как фата прозрачный черный креп надет. Покупала груши. Я стояла рядом. Посмотрела блески непролитых слез. А над лиловато ржавым виноградом лился липкий танец охмелевших ос. Видно, что-то знают, но молчат большие. Сунут мишку, мячик, отведут глаза. Няня, как молиться надо о России? Нет такой молитвы. Кушай, ягоза. Севастополь. Мне только память о тебе наследство. Мой дальний город, белый в синеве. Где и сейчас трещит кузнечик детства в твоей до камня выжженной траве. Пыль на шоссе лежит, как россыпь мела. Босой ноге так бархатно жарка. И вот навстречу море зашумело, и дегтем понесло издалека. На берег мой ракушечный сошла бы, где створки раскрываются в тепле, где мокрые оливковые крабы топырятся на солнечной скале. И под скалой лежит еще, быть может, мое колечко много тысяч дней. Я обручилась им совсем как дожи российской Адриатики моей. Это было, нет, уже не помню дат. Это было 20 лет тому назад. Стих недавно эскадрильи тяжкий гул. Мир еще не все воронки затянул. И споткнувшись на пороге перемен, наше прошлое дало смертельный крен. Наш корабль прилег устало на волну и пошел со всей поклажей ко дну. С нами дивные ж случились чудеса. Нас небесные спасали пояса. И ненужные ни другу, ни врагу. Вот стоим на безымянном берегу. Все заботы, сожаления и страх мы сжигаем на спасительных кострах. Наша жизнь уже пустынна и вольна. Наши где-то утонули имена. Так чудесна бесприютность и легка, как несущиеся в небе облака. Только у нас, увы, заметили земли и отправили за нами корабли. Снова вьется муравьиная стезя, снова в небо неоглядное нельзя. И лишь память подтаенная остра о блаженной невесомости костра. Вся жизнь прошла, как на вокзале. Толпа, сквозняк, нечистый пол. А тот состав, что поджидали, так никогда и не пришел. Уже крошиться стали шпалы, покрылись ржавчиной пути. Но я не ухожу с вокзала, мне больше некуда идти. В углу скамьи под расписанием просроченным, который год, я с безнадежным ожиданием грызу последний бутерброд.
Стихи поэтессы русского зарубежья Лидии Алексеевой. В марте исполнилось 110 лет со дня ее рождения. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Тайна твоих волос» – так называется иранская мелодия, которую вы сейчас слышите. Тайну мы едва ли раскроем, но, по крайней мере, приблизимся к ней.
В Древней Греции философы, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к той или иной философской школе, отращивали бороды разной конфигурации. У античного парикмахерского искусства был богатейший словарь. Шнуровка или подвязывание пучка, заплетение и скручивание в узел, завязывание волосяной петли. Прически тоже назывались замысловато. Двойная заплетенная косичка, подвязанный хохолок, кудрявый тупей, тупей на лбу с косичкой, прическа в форме дыни. Oh, I am a little barber and I go my merry way. With my razor and my basin I can always earn my pay. Though your skin be smooth as satin, you will need me soon, I know. Это, кстати, тоже музыка, вдохновленная волосами. Песни парикмахера из мюзикла «Человек из Ла-Манчи». If I slip while I am shaving you and cut you to the quick, you can use me as a doctor, for I also heal the sick. Я уступаю эфир Маше Ряховской, которая тоже вдохновилась темой «Волосы».
Традиционно, на протяжении долгого времени, москвичи отдавались в руки исключительно французских мастеров-парикмахеров. Их салоны находились в центре города и были обставлены в духе парижских. В разные годы у москвичей пользовались популярностью парикмахерские. Кузен на Петровке, Леон Эмбо на Тверской, Гюго и Жозеф на Мясницкой, Мишель на Чистых прудах. Несколько лет назад известная французская фирма Жак Десанж открыла свои салоны в Москве. Я побывала в отеле «Космос» и поговорила с арт-менеджерами фирмы Стефаном Шуазелло и Дмитрием Деминым.
Alors, contrairement à ce qu'on pouvait voir avant, il n'y a plus une mode standard.
Сейчас уже нет стандартной моды.
On peut faire du long.
То есть можно носить как длинные, так и короткие, как вьющиеся, так и прямые волосы.
La mode de la coiffure basée sur le confort.
Главное, что мода сегодня, она основывается на комфорте. Прическа должна быть в гармонии с индивидуальностью, со стилем.
Например, пухленькой женщине какая прическа подойдет?
Очень короткий стрижка не будет очень хорошо.
Стефан, что такое для вас волос?
Очень красивый материал. Текстура, блеск, так как шелк.
Дмитрий, представим себе, вы идете на свидание к девушке, которая вам очень нравится. Как вы зачешете волосы?
Открытый лоб. Показать то, что я ждал этого дня. Открытое лицо.
А если вы идете на деловую, необходимую встречу с человеком, который вам очень не нравится?
Я буду незаметным. И даже какой-нибудь головной убор надеть, кепку, и все это будет хорошо. Я не хочу, чтобы у него фиксировалась эта встреча потом.
В 20 веке женщина впервые постриглась. Это век стрижки. А 21 век?
La couleur.
Век цвета.
Бессмысленно тратить пенку, гель и лак, пытаясь уложить волосы, если ты больна или у тебя депрессия. Волосы все равно будут торчать, как палки. О том, почему это случается, говорит поэт Вера Павлова.
Волос. В русском языке рядом с волосом оказываются по звуку два слова. Колос и голос. И эти два слова очень точно выражают две особенности волоса, волос. Колос выражает жизненную силу, которая сокрыта в волосах. Жизненную силу земли, роста, произрастания. Они у нас растут каждую минуту. Страшно подумать, они даже после смерти какое-то время у нас будут расти. И отсюда вся мифология силы волос. Самсон. Вспомним, как у святой Инессы в одну секунду отросли огромные волосы и покрыли ее тело, скрыв ее наготу от нечестивых. А с другой стороны, голос – нечто совершенно бесплотное. Это другая сторона наших волос, их хрупкость. Они у нас все время выпадают. До 100 волос в день у нас выпадает. И мы этого не замечаем. Они нас покидают незаметно. Это наша жизнь, она также незаметно нас покидает. У нас до последней минуты растут голос и волос. И после последней минуты еще подрастает волос. А голос, вставший дыбом над телом, ставшим дыбой, плеснет улетающим дымом, плеснет уплывающей рыбой.
Говорит радио.
гладят свободу поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Волосы».
В чем строит предположение поэзия, магия признает реально существующим, говорит Анна Вяземская, маг.
Земля имеет такие же органы, как и человек. То есть зубы, согласно мифологии Афанасьева, это камни. Металл – это нервы земли. Кровеносная система земли – это реки, ручьи. А трава – это волосы земли. И поэтому в какой-то степени волосы человека являются эквивалентом травы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Волосы».
Древние Месопотамии, Междуречье, жрецы обязательно брились наголо.
Историк Елена Ляпустина.
Это был признак чистоты. С другой стороны, считалось, что в волосах живет сила человека. Ну, здесь мы вспоминаем, конечно, знаменитый сюжет о Самсоне и Далиле. В других культурах, у других народов поэтому считалось, наоборот, недопустимым стричь волосы. И как раз наибольшая сакральная чистота достигалась неприкосновенностью волос. У племен хауса в Западной Африке были жрецы, голове которых на протяжении всей их жизни никогда не должна была прикасаться бритва, поскольку дух, обитающий в их волосах, запрещал это делать. Точно так же уже в Средневековье франкским королям с самого детства не разрешалось стричь волосы. Состричь локоны означало отказаться от права на трон. Кроме того, люди, которые давали какой-то обет, иногда до исполнения этого обета не могли стричь волосы. Вспомним еще то, что в средневековой Европе считалось, что вся сила колдунов и ведьм заключена как раз в волосах. Именно поэтому людей, обвиняемых в ведовстве или колдовстве, немедленно обривали наголо.
Браво! Сеньор Барбьер, ма браво!
Ти ха фатто скузи, сон деворезе. E ben guidone, che viene a fare? Oh bella, vengo a farvi la barba. Oggi vi tocca.
Oggi non vuoi far barba?
No, oggi non voglio. Che nell'occhio guardate, oh, non toccate, ai, soffiate, soffiate per pietà, ah, aia, no, qua, ah, 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 ah.
Славе 20 с небольшим. 7 лет назад он пришел в общество сознания Кришны. Теперь его зовут Сундара Мадхава Дас. Он бреет голову и носит на затылке маленький хвостик.
Окружающее нас пространство, оно состоит из мыслей людей, которые порой бывают хорошими, порой бывают не очень. И для того, чтобы не притягивать их к себе, потому что волосы, они являются как бы как антеннами, как проводниками, то поэтому кришнаиты и представители древних религиозных традиций, они бреют свою голову. Если в пищу попадет хотя бы один волос, сколько бы вы ни приготовили, это может быть 2-литровая кастрюлька, может быть 500 килограммов пищи, как происходит на больших праздниках в Индии, то вся эта пища, она становится непригодной. И прежде чем что-либо есть, преданные Кришны, они сначала предлагают это ему. И так как в пищу попало что-то нечистое, это нельзя предложить Богу. Девушкам, наоборот, нужно отращивать длинные волосы и оставлять косу, поскольку вот в этой косе силы. Девушкам нужно очень много силы, так как это будущей матери.
Вот в жизни все рушится, все портится, не хочется быть собой. Идешь и стрижешься коротко.
Говорит поэт Вера Павлова.
В идеале, конечно, как Цветаева, надо налысо. Но Цветаева, она сразу же перечеркнула для себя карьеру красавицы. А я искала компромиссных вариантов. Я как бы уходила в отрыв от себя самой. Я этими ножницами парикмахерскими отрезала кусок прошлого от себя вместе с волосами и начинала заново. Кстати, я коротко стриглась после родов, и после первых, и после вторых. Тут уже отрыв происходил в самой биографии. Но родить – это же родиться.
Я думаю, сейчас многие женщины стригутся от того, что длинные волосы представляют собой часть архаичного женского образа, которому женщина больше не может соответствовать.
Первое, что приходит мне в голову, это пьеса Метерлинка «Пелиаса Мелизанда». Там есть сцена у балкона. На балконе Мелизанда, под балконом влюбленный Пелиас. Про Мелизанду мы знаем только одно – что у нее волосы во много раз превышающие длину ее тела. То есть, когда поэту понадобилось создать образ вечной женственности, видите, что он сделал. Он ничего о ней не говорит, только то, что у нее такие длиннющие волосы. И вот эти волосы падают с балкона, падают прямо на Пелиаса.
Прическа может быть и социальным знаком. Я нахожусь в подвале на Фрунзенской.
Изначально, как я постриглась, ну, под ноль. Я не знаю четкого названия. Некоторые называют это гитлерюгентом.
А кто тебя стриг?
Меня постригли партийные товарищи. Ну, все мы более-менее умеем друг друга стричь-брить.
Не пострадало твое женское самоощущение?
Я хочу сказать, что вот я абсолютно нормальная женщина. Я не могу жить спокойно в этом мире и как бы выполнять именно свою женскую функцию, когда я вижу несправедливость этого мира. И поэтому я вынуждена, прежде чем выполнить свою женскую функцию, сначала, в общем, встать на тропу войны.
Фанаты футбольные очень как бы любят бриться на лысо. Это во многом, кстати, им помогает драться.
В драке не ухватишь. В походно-полевых условиях, где проблемы с горячей водой, да и просто с водой, голову нужно мыть исключительно редко.
Однако у вас борода.
Когда дело дойдет до выстрелов, придется избавиться и от бороды. Просто оказавшись в тюрьме впервые по требованиям просто гигиены, я обрился налысо.
За что отбывали-то?
На Украине. За нашу шумную акцию «Севастополь-Крым-Россия» в День независимости Украины. Полгода провел в симферопольской тюрьме.
Дима, а ты за какую акцию отсидел в бутырской тюрьме?
Попал яйцом в Михалкова.
И там, наверное, к своему удовольствию был выбрит как коленка. Так кто же мне объяснит, в чем для вас смысл этого остригания-обривания?
Ну, если совсем коротко, то мне эта жизнь не родная.
Он послал этот мир на три буквы и побрился на лысо. Ходит и плюет в него.
Если не вдаваться в подробности, кто он там, скинхед, по бритоголовости, можно сказать, что это человек склада силовика. Ну, наиболее агрессивный тип.
Ты и себя к таким относишь, да?
Ну да, я тоже такого склада.
Я помню, как-то у нас был юбилей лимонки, и мы решили устроить маскарад на этот юбилей лимонки очередной. И одна девушка обрилась наголо под машинку, а во-вторых, как бы попросила выбрить ей свастику.
Я не хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь из наших закрывал свою появившуюся плешь остатками волос. Это самый ужас.
Гости ушли. Гоню веником клок разноцветных волос.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Волосы». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает писатель Алексей Макушинский, автор сборников лирики, романов, эссе.
Я люблю, конечно, разную музыку, и так называемую классическую, и неклассическую, и русские романсы, и поп-музыку кое-какую. И вот первая история, которая мне вспомнилась, касается Брамса и Рильке. Двух важнейших для меня, в общем, людей. Да? Пожалуй, вообще мои любимые композиторы – это Брамс и Малер. Ну, а в литературе Рильке, конечно, наше все. Поэт, которого я читаю всю жизнь, и тоже с юности, иногда с ним спорю, иногда его обожаю. Иногда он действует мне на нервы, иногда вновь и вновь восхищает. Есть письмо Рильке, где он рассказывает одну любопытную историю. Как он был в юности на австрийском курорте Бад Аузее. Я был тогда просто каким-то молодым человеком, 16 или 17 лет, так он пишет. И он жил у своей кузины, в гостях у какой-то кузины, с которой вместе они ужасно скучали. Сидели целый день в саду и скучали, и больше ничем не занимались. Наконец ему это надоело, и в один прекрасный день он побежал в горы. Свободный, огромный и действительный мир, как он пишет в своем патетическом стиле. По-видимому, без шляпы, он добавляет. видимо, чтобы показать меру своего свободолюбия. Тропинка круто взбиралась вверх. Он этого не замечал, как не заметил бы никакого другого препятствия. И он взял такой разгон, пишет Рильке, что его действия перестали быть личными. Не он бежал, но ему бежалось, как мы говорим, что смеркалось или светлело, да, или о грозе, что погромыхивало. И гроза действительно приближалась, уже видны были молнии, слышен был гром, и он был охвачен, очевидно, этим элементарным порывом, каким-то стихийным, да, изнутри, снаружи. Состояние мне тоже хорошо знакомое по 16 годам. Да. В 16 лет мы испытываем что-то такое, куда-то бежим в таком порыве, ничего не видя вокруг. Он ничего вокруг и не видел. А навстречу шел в развалку пожилой плотный господин, который, очевидно, уже некоторое время думал о том, как смягчить столкновение с несущимся ему навстречу безумным мальчишкой. Избежать этого столкновения явно было невозможно, учитывая скорость, с которой несся Рильке, и плотность спускавшегося господина. Вдруг он что-то громко, он громко пробурчал, схватил меня в сторону, пишет Рильке, взгляд его был очень рассерженным. Все-таки Рильке удалось этот взгляд удержать, и взгляд подобрел. И сказал ему, что вообще идите домой, потому что вот гроза идет. И показал на тучи у себя за спиной. И действительно были тучи, гром уже грохотал, все темнело. Рильке был так смущен, что пробормотал что-то невразумительное и побежал дальше в грозу и бурю. А через несколько дней на набережной ему показали этого господина и сообщили, что это Брамс. И Рильке был счастлив, пишет Джон, что тот его не узнал. Вот. А я теперь жалею о том, что они не столкнулись. Потому что представить себе, как молодой, мягкий Рильке, да, влетает со своей такой характерной головой прямо в огромный мягкий живот Брамса. Да, какая картина. Но и так это вообще кажется своего рода причастием к музыке. Да, вот такое столкновение с Брамсом, и дух музыки снизошел на него. Вот бы и нам так. Рильке, как вы знаете, был в России два раза, в 1899 году и в 1900. И среди его знакомых и его корреспондентов был Василий Янчевецкий, в то время журналист, путешественник, знаток древних и восточных языков. Его ровесник, они оба родились в 1875 году. А Василий Янчевецкий впоследствии прославился уже в советское время под псевдонимом Василий Ян. Своими романами «Чингисхан», «Баты», «К последнему морю». Вот интересно, сталинская премия 1941 года, что ли, во время войны. У Василия Янчевецкого была жена, она была оперная певица Ольга Янчевецкая. И они потерялись. Они потеряли друг друга во время гражданской войны, как-то на юге. Так получилось, что Янчевецкий с сыном уехал в Сибирь и служил у Колчака одно время. А потом уже, когда установилась советская власть, осел в Средней Азии и как-то ушел в эти путешествия, и, в общем, его не тронули. Сына, кажется, посадили на какое-то время, а его не тронули, и он жил в Ташкенте. Вот. И что самое поразительное, моя мама, когда она была в Ташкенте в эвакуации, с ним познакомилась и даже подружилась с ним, хотя, несмотря на огромную разницу в возрасте, 50 лет разница у них была. Но она к нему часто приходила, уже к старому Янчевецкому, и мне всегда говорила о нем как о совершенно особенном, отдельном человеке, совершенно не советском, и уж совсем не похожем на ту действительность, в которой ему приходилось существовать. Жена же Василия Янчевецкого, Ольга Янчевецкая, ушла с белыми, ушла с Врангелем через Стамбул, и обосновалась в Белграде, где стала знаменитой и, по-моему, замечательной исполнительницей русских романсов и русских цыганских песен. Недавно в Белграде, пару лет назад, на каком-то развале я увидел пластинку, где было написано «Русские песмы». В исполнении я ее не купил, потому что мне уже не на чем виниловую пластинку слушать, но в Ютьюбе очень много ее, и это замечательное исполнение русских романсов. Вот никто так не поет «Амурские волны» там, на сопках Манчжурии и так далее, как она. Она очень там прославилась, прожила очень долго, до конца 70-х. Ее поклонниками, что любопытно, были и король Александр, и маршал Тито. И оба приходили ее слушать в русский ресторан, главный русский ресторан Белграда, который назывался «Казбек». И вот теперь мои сербские друзья и подруги с русскими эмигрантскими корнями мне рассказывают, как их дедушки и бабушки ходили слушать Ольгу Янчевецкую туда, в этот Казбек, примерно в то же время, когда моя мама с ним самим дружила в Ташкенте. И вот это поражает меня, это сочетание всего. И то, что он дружил с Рильке в юности, в одном из буддийских священных текстов, одной из так называемых сутр, говорится про некую вселенскую сеть из драгоценных камней, сотканную богом Индрой. Каждый алмаз этой сети отражает не только все остальные алмазы, но и отражение всех алмазов в каждом алмазе. Вот, по-моему, это прекраснейший образ той таинственной связи вещей и явлений, которую мы иногда очень остро чувствуем, хотя и сами не можем, конечно, объяснить, в чем же она заключается. Но это чувство всегда счастливое. И всегда приходя к нам, оно пусть ненадолго поднимает нас над случайной тяготой и видимой бессмысленностью нашей жизни, скажем так.
Плавно Амур свои волны несет, ветер сибирский им песни поет, тихо шумит над Амуром тайга. Ходит пеная волна, волна блещет величаво и вольна. Там, где багряное солнце встает, песню матрос на Амуре поет. Ветер летит над широкой рекой, льется песня широко, песня льется и несется далеко.
Был такой диск «Битлз» с «Револьверком», не помню, какой по счету. Мне кто-то привез ее из-за границы, это было в году в 75-м и 76-м, да. И это была огромная ценность в то время. Вот это была мечта советского мальчишки иметь настоящий альбом «Битлз». Ценность невероятная. В 16 лет, да, в эпоху застоя, вот настоящий диск. Я учился в так называемой школе рабочей молодежи. В Дегтярном переулке. Это тоже такое явление, типичное явление 70-х, да, эпохи застоя, да, когда отнюдь не рабочая молодежь переходила в такие школы в последних классах, чтобы получить хороший аттестат. Потому что невозможно было сдать всю эту физику, математику и химию, которыми мучили бедных гуманитарных детей. Да. Эта школа в Дегтярном переулке была что-то вроде филиала Литфонда, вообще говоря. Там училось очень много детей писателей. В частности, сын Василия Аксенова, мой тезка Алексей, или тогда Алеша Аксенов, с которым мы как-то подруживали, а с тех пор, я, кажется, даже не видел его никогда. Вот. А наши родители были не то, что уж особенно близких, но все-таки в приятельских отношениях. И вот разговаривает моя мама по телефону с Василием Аксеновым. Тот вдруг ее спрашивает: «Скажи, а револьвер твой?» И он это спрашивает, и я в комнате нахожусь, когда мама с ним разговаривает. И вдруг повисает страшная тишина. Потому что они оба понимают, страшная пауза, потому что они оба вдруг понимают, очевидно, что товарищ майор, который их служит, может совершенно их неправильно понять, да? Что с точки зрения товарища майора речь идет, очевидно, о теракте, да, револьвер же, что это уже не обычная там антисоветская агитация и пропаганда, которую он привык слышать от этих интеллигентов, а просто, что готовится покушение на жизнь товарища Брежнева. Вот, и хорошо понимаешь, что у них проносится в голове, да, какой опыт оживают, какие страхи, да, какие страхи возвращаются из прошлого на мгновение. Вот, и я видел, как у мамы каменеет лицо, останавливается взгляд, и она вдруг, значит, не каменным, но железным голосом произносит: «Да, Вася, пластинка группы «Битлз» под названием «Револьвер» принадлежит мне». А это неправда, да? Она принадлежала не ей, она была моя. Но ясно, что тот же опыт заставляет ни в коем случае не упоминать детей. И Василий Аксенов на том конце провода тоже железным голосом говорит: «Да, Наташа, я очень рад, что пластинка вокально-инструментального ансамбля «Битлз» под названием «Револьвер» принадлежит тебе, я тебе ее скоро верну». А потом такая пауза длится, и тут они оба начинают хохотать. Все-таки это уже 70-е годы, и, конечно, время мрачное, но не 30-е. I need to laugh, and when the sun is out, I got something I can laugh about. I feel good,
in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Писатель Алексей Макушинский в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.